Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Как всегда, в программе «Национальный вопрос» с вами ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня с нами в студии в течение ближайшего часа старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотели бы поговорить вот о чем. Какое место занимает Россия в политической табеле о рангах, ну, если можно так сказать. Является ли наша страна мирной державой и должна ли Россия жестче отвечать на провокации Запада? Ну, отправной точкой для этой дискуссии, которую мы в том числе хотим провести и с вами, наши уважаемые радиослушатели, ваше мнение нам будет важно в течение этого часа. Вы можете и звонить по телефону прямого эфира и писать сообщение на WhatsApp. Так вот, отправной точкой и стало вчерашнее выступление президента нашей страны Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Президент, как обычно, ответил на все вопросы экспертов, обозначил позиции России по ключевым темам мировой политики. Здесь и борьба с терроризмом, и Сирия, и выборы в Соединенных Штатах, и многое-многое другое. Но поскольку мы сегодня решили поговорить о том, является ли Россия мирной страной, давайте послушаем один из фрагментов этого выступления Владимира Путина.
Постоянно штампуются угрозы вымышленные, мифические, вроде пресловутой российской военной угрозы. Действительно, это прибыльное занятие. Можно новые военные бюджеты выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы. Расширить НАТО, приблизить инфраструктуру Альянса, боевые подразделения, новую технику к нашим границам. Конечно, очень приятно, а подчас и выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров. Однако Россия-то ни на кого нападать не собирается. Да и смешно это. Я ведь тоже читаю ваши аналитические материалы. Аналитиков из тех же Соединенных Штатов, из Европы. Немыслимо просто. Глупо и нереалистично. В одной Европе там 300 миллионов, все члены НАТО. В США численность населения страны 600 миллионов человек, наверное. В России 146 миллионов все еще. Просто смешно об этом даже говорить. Нет, это все равно используется для достижения своих целей политических.
Ну вот вы слышали заявление Владимира Путина. Еще он добавил, что Россия вовсе не претендует на какое-то глобальное доминирование, вовсе не заинтересована в какой-то экспансии или в агрессии. Нам этого ничего не надо, заявил вчера президент. Но почему-то вот эти прямые заявления, уверения, если хотите, достаточно четкие, не воспринимаются нашими западными партнерами. Может быть, тогда сразу обратимся к нашему уважаемому эксперту. Почему не хотят нас слышать? Или не доверяют? Либо считают, что недостаточно мы предметно доказываем свое стремление к миролюбию и к сотрудничеству в борьбе.
Или таким образом маскируем агрессию. Вот как вы можете...
Да, в борьбе с такими общими вызовами, как международный терроризм. В чем дело-то? Почему они не хотят идти на сотрудничество реальное?
Ну, вы знаете, наверное, надо рассуждать так, что мотивация существует. Мотивация у американцев, конечно, существует в Соединенных Штатах Америки. И, ну, главный мотив, предположим, закончилась холодная война, да? И, соответственно, их же союзники по НАТО в той же Европе в частных беседах задают им вопросы, что, так скажем, их удерживает в Европе военные и вооруженные силы НАТО. И Соединенные Штаты, и военные силы США. И, соответственно, Соединенным Штатам Америки приходится изобретать, в данном случае такое слово я скажу, изобретать, и пропагандировать какую-то угрозу, перед которой надо сплотиться с союзниками, сохранить свои вооруженные силы в Европе и, более того, даже расширить. Там ведь программа какая, скажем, предположим, в Западной Германии, там размещаются... ядерные боеголовки, то есть есть программа их обновления. что значит обновление. То есть они становятся более мощными, более...
Модернизируются, да.
Да, модернизируются.
Сейчас в Польшу их хотят перенести часть и доверить польским, так сказать, летчикам нести это ядерное оружие на своих самолетах, что вообще довольно странно.
Да, это идет, я с вами согласен, во-первых, идет противоречие с договоренностями, во-вторых, это идет в противоречие с сложившейся практикой, потому что обычное ядерное оружие — это является прерогативой стран, которые определены как, скажем, ответственные за ядерное оружие, которое подписали. Польша туда не входит. Соответственно, это переделегирование, которое не подчинено этой. Второе, это, конечно, вот эта известная программа противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. Она носит глобальный характер, и вы правильно подметили, скажем, там, кроме Польши, туда втягивают Румынию, скажем, разместить это. Ну и главное, что, вот, скажем, мне хотелось бы привлечь внимание читателей, что когда мы говорим о НАТО, не надо забывать, что 65% его составляет американский компонент.
То есть, да, если не больше, по-моему.
Ну, я во всяком
случае... Если брать реальные боевые потенциалы,
ну, реально,
я думаю,
да,
там все 90.
Да, акцентируюсь просто на этих самых, на документах НАТО, они оперируют цифрой 65. Поэтому, скорее всего, конечно, это все генерируется именно Соединенными Штатами Америки, но подается как общая инициатива Европы.
Почему они сделали такой выбор? Почему нельзя было, ну, переформатировать тоже НАТО? Ну, исчезла угроза в виде Советского Союза, который они считали альтернативой идеологической, да, геополитической, военной. Это был мощный блок во главе с Советским Союзом. Было много союзников. Все это исчезло в начале 90-х годов. Почему они не пошли на реальное сотрудничество? Почему они стали вот, продолжать использовать НАТО как главный компонент своей внешнеполитической экспансии? А сейчас, вроде как говорят, и в холодной войне это не кончалось.
Да, потому что очень хочется понять конечную цель. То есть ясно, что цель какая-то есть. Но не может быть, в том числе и вот все то, о чем вы сейчас говорили, просто неким движением ради движения. То есть в любом случае есть некая парадигма, есть вот та финальная идея, которой, собственно, и движутся. Она какова, вот, на
или
ваш взгляд?
Или это просто иррациональное вот, воспроизведение того, что было, как генералы вот, в предыдущую войну привыкли вот, воевать способами, которые были опробованы в предыдущую войну, так и эти. Ну, НАТО есть, вот надо сохранять. Куда-то надо расширяться, давайте расширять на восток. Они что, готовят агрессию полномасштабную против Советского Союза, ой, простите, уже против России и Китая, вот, готовят Третью мировую войну? Или что? Или они просто сдерживают увеличение политического и военного потенциала, экономического потенциала России?
Вы знаете, тут, наверное, все, что вы перечислили, оно имеет место. Но давайте не будем забывать о таком аспекте, как экономика. Дело в том, что, скажем, 2000-е годы – это годы были определенной модели развития мировой экономики всех стран. Эта модель включала заимствование крупных сумм и такое очень, скажем, педалированное развитие экономики. Модель себя исчерпала. В 2007-2009 году произошел экономический кризис.
Из США, кстати, пришедший.
Да. Они это признали, так скажем. Вот. Но сейчас в чем проблема? Проблема в том, что не удается сложить новую модель развития мировой экономики. Ну и, как говорят, ищут на что опереться. Вот есть в Соединенных Штатах Америки достаточно большая группа, которая хотела бы опереться на развитие военно-промышленного комплекса.
Традиционалисты, да.
Да, то есть они, их интересует как? Скажем, развитие, скажем, НАТО, это обновление НАТО. Вот если заглянуть там прошлогодний отчет Генерального секретаря НАТО, там установлены целевые ориентиры, сколько страны должны там тратить.
Не менее 2% своего бюджета.
Это да, но есть еще вот в этих рамках бюджета, сколько они должны тратить на обновление или модернизацию. Угу. Там, да, высокий, меня поразил, то есть 1/5 надо каждый год обновляться. Угу. Это большой поток. Ну вот меня, например, поразило, приведу простой пример, такая небольшая страна, наши бывшие соотечественники Латвия, да, вот, у них достаточно сложно с социальными вопросами, я имею в виду очень низкие пенсии, зарплаты и так далее. И в прошлом году учителя и медработники просили там выделить около, по-моему, 10 миллионов рублей на, то есть рублей, долларов на евро, на повышение. Не выделили. Но одновременно сделали заказ на 67 миллионов долларов на закупку армейских радиостанций.
Понятно. Да, но поскольку, как мы понимаем, сейчас основные дебаты разворачиваются не только здесь, в России, об отношениях двух стран, но они продолжаются и в Америке, вот буквально через две минуты после небольшого перерыва с нами на связь выйдет собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Америке Алексей Осипов, и узнаем точку зрения американцев.
«Национальный вопрос». «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
В студии ведущий этой программы Андрей Баранов.
Елена Фонина.
И сегодня с нами в студии старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. И мы обращаемся к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Это основная тема нашей сегодняшней программы. Является ли Россия мирной державой и должна ли Россия жестче отвечать на провокации Запада?
Телефон... Некоторые противоречия, конечно, есть, но тут вам, пожалуйста, поле для размышлений.
Да, так что выбирайте, какая позиция вам ближе, какая точка зрения вам кажется сейчас соответствует реальности и положению нынешнего мирового противостояния. Кто-то считает, а кто-то говорит, что да ничего, вроде как и обострения нет, нормальные процессы идут. Ясно, что каждая страна имеет какие-то свои приоритеты, которые их отстаивают в силу своих возможностей. Так вот, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, должна ли Россия жестче отвечать на провокации Запада, или Россия мирная страна и, соответственно, никакой агрессии, никаких зубов мы не показываем, мы просто мирно добиваемся своих целей. Кстати, вот по поводу мирной страны. Меня как-то вот, честно говоря, несколько смутила та информация, которая поступает. Но, во-первых, то, что президент нашей страны Владимир Путин, на это обратили внимание все, как-то достаточно так резко отреагировал на полет наших, нашей авиации.
Вошел, да, очередной эсминец американский в Черное море. Зигзообразно тут у кромки наших территориальных вод демонстрировало свое присутствие. Но наши, как они делали раньше, значит, прошли очень близко на бреющем полете мимо этого эсминца. И по словам одного из источников, близких к Министерству обороны, значит, наши силовики сказали, они этого заслуживали своим поведением. На что президент сказал, вы что, с ума сошли? Зачем мы их провоцировали?
Вот секундочку, сейчас пришла срочная новость, что президент отказал военным в возобновлении авиаударов по Алеппо.
То есть вот 10 дней прошло, как мы в одностороннем порядке, и сирийские тоже военно-воздушные силы отказались от бомбардировок, давая возможность нашим американским коллегам, да, развести оппозицию умеренную, как они называют, от террористических группировок, а Нусра прежде всего. Пока что ничего не было сделано абсолютно. Сегодня Министерство обороны запросило разрешение возобновить удары. Видите, президент отказал. Дает еще какой-то срок для того, чтобы американцы и западники что-нибудь сделали.
Ну вот, наверное, посмотрите, Владимир Анатольевич, и вот то, о чем мы говорили, да, вот эта реакция президента на, ну, некую, ну, не провокацию, а, скажем так, ну, определенная реакция, да, на действия американских военных. И вот та новость, которая сейчас пришла с пометкой «срочно», говорит о миролюбивом характере отношений России.
Ну, по крайней мере, конструктивном, наверное, да?
Ну да, вы знаете, я бы только провел какую, как бы, ну, градацию. То есть, когда мы говорим о миролюбивом характере, это не значит, что мы проявляем какую-то пассивность. То есть это не значит, что мы возводим принцип непротивления злу насилием.
Не прогибаемся,
да?
Мы, нет,
да,
ничего.
Нет, я думаю, что вот здесь звучали слова насчет того, надо ли это должно быть жестко или не жестко. Я думаю, что нашу позицию больше всего характеризует слово «твердость». То есть мне кажется, что вот ту позицию, которую демонстрирует, скажем, и мы на внешней арене и в военном, скажем, участии в Сирии и в контактах с американцами, мне нравится, что это твердость. То есть здесь нет истерики, здесь нет желания кого-то, скажем, унизить или, скажем, сделать ему больно. Мы просто твердо и ясно проводим ту линию, которую мы понимаем. Линия заключается в том, что мы хотим добиться стабильности на дальних рубежах нашей страны, Вот, а они начинаются, естественно, влиять на них те события, которые происходят на Ближнем Востоке. Это прежде всего касается Сирии. Ну и, соответственно, безусловно, мировой угрозой является терроризм. Поэтому мы, я думаю, проводим твердую, ясную и понятную позицию. И мне кажется, что вот тот пропагандистский шум, который генерируют, скажем, наши западные партнеры, он как раз направлен на то, чтобы затушевать вот эту ясность. Затушевать ясность, затушевать, скажем, последовательность нашу и приписать нам некую такую рефлективность, угу. Как будто мы вот рефлективно там, скажем, что-то произошло, мы тут встрепенулись и побежали куда-то. Нет.
А что, разве не так?
Абсолютно нет. Дело в том, что если вот мы зададимся себе целью посмотреть, так мы действуем мы рефлективно, не рефлективно, достаточно посмотреть концепцию нашей внешней политики. То есть в концепции внешней политики ясно прописано, так скажем, какие у нас есть интересы и какими методами мы их осуществляем. И поэтому, если сопоставить вот этот документ концептуальный с практическими шагами, то мы убедимся в том, что у нас есть, ну, скажем, внутренняя уверенность в том, что мы делаем. То есть мы не испытываем какой-то там, скажем, истерики, паники и так далее.
Но я хотела бы с вами поспорить, но давайте для этого отведем следующую часть нашего эфира, потому что есть некие спорные моменты, которые замечают в том числе и наши радиослушатели, которые вот не дают нам стопроцентной уверенности в том, что все-таки именно...
Ну, иногда мы на опережение играем. Взять Крым, взять Сирию.
Я не об этом, Андрей Михайлович. Я говорю о неких спорных моментах в отношении замороженных конфликтов, которые не дают нам уверенности в том, что все-таки действия России продуманы и, ну, будем так говорить, на 100% ясны. Вот здесь, ну, хорошо, давайте мы об этом чуть позже поговорим. Сначала выслушаем нашу аудиторию. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Саратов.
Здравствуйте.
Я считаю, Россия должна очень жестко, твердо отстаивать свою линию в разговоре, скажем так, со всеми партнерами, не партнерами, и мы должны делать только то, что выгодно нам, и нашей стране, и нашему народу. И мы должны очень сильно поднять экономику, чтобы смочь, соответственно, очень хорошо на более высокий уровень поднять нашу обороноспособность. Не надо на них смотреть, на англосаксов, они понимают только тот язык, на котором они сами разговаривают. И все договоренности, которые мы с ними обговариваем, только на бумаге, только закрепленные подписью и печатью.
Так ведь они даже и подписи доставят, Сергей, и не хотят их выполнять. Личные договоренности есть, которые всегда считались сильнее каких-то договоров подписанных, когда два лидера жмут друг другу руку и говорят: Джон, договорились там, или Иван, договорились, и это не выполняется. Понимаете, какая штука?
И смею напомнить вам февраль 2014 года, события на Украине и некие договоренности за подписями,
да, трех
гарантами.
Да, иностранных дел, и что, да. На следующий день все эти бумажки были порваны и не стоили ничего.
Это
дешевле
раз...
той бумаги, на которой были написаны.
Договоренности по Сирии, пожалуйста, между...
Ну вот, да, вот Алеппо, пожалуйста, даем еще шанс, еще сколько-то суток дают. Значит, российские ВКС, НАТО, американцам и их союзникам. Разведите, наконец, эти силы, покажите, где умеренные, а кого нужно бомбить. Если они этого не сделают, будем бомбить и тех, и других. Потому что сам Керри, сегодня Лавров об этом озвучил, сам Джон Керри, госсекретарь, сказал, что если кто-то из умеренных так до сих пор не определится и останется на связи вместе с террористами, значит, они будут объектами, подлежащими атакам. Вот и все. Тогда уж, извините, сами руками разводите.
Итак, Россия мирная страна или все-таки мы должны жестче отвечать на провокации Запада? Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер. По поводу эсминцев американских. Угу. Они не первый раз уже провоцируют нас. Они, видите ли, мы близко к ним подлетели. Мы у каких границ? У своих летали, а не у наших. Я служил там. В 86-м году еще они хамски прошлись вдоль наших границ.
Да, там их навалом остановили, и все.
Нас тогда тоже по тревоге подняли. Я только призвался, мы реально думали, воевать придется там с ними.
Юрий, здесь понятно, какая штука-то. Они ведь не только палубу обгадили в очередной раз, испугавшись. Они со спугом могли и кнопку нажать, потому что с них этого вполне можно ожидать. И вот тут из-за этого трения может возникнуть действительно уже и военный конфликт, который черт его знает во что выльется. Может чуть подальше пролететь, но показать, что мы их видим, и что они не посмеют сделать лишним галсом, так сказать, пройти еще ближе к нашим территориальным водам. Вот в чем дело-то. Понимаете, какая штука?
Юрий.
А Юрий у нас уже что, ушел со связи?
Наверное,
нас слышит, я вот я апеллирую, вот, у меня вот такой аргумент к вам. Да, а Олег... так я с вами согласен абсолютно.
Олег нам дозвонился, здравствуйте, добрый вечер. Да.
Добрый вечер, господа. Но вы знаете, в чем дело? Тут очень подозрительно притих Израиль. Вся эта возня только из-за Израиля, господа, вы поймите. Разрушить арабский мир. Еще когда Каддафи, кого наняли они охранять армию частную Израиля? Помните, 50 тысяч за 5 миллиардов долларов Каддафи нанял? Их уничтожили. Израильская частная
Олег,
компания...
Олег, я прошу прощения, секундочку. Мы обсуждаем сейчас Россию. Является ли наша страна мирной, или мы должны жестче отвечать на провокации Запада?
Здесь, конечно, знаете, есть у каждого игрока, в том числе и в этом регионе, своя роль.
Мы да.
Алло, нас тянули в эту бойню именно специально, чтобы, во-первых, дискредитировать Россию.
Но мы это что должны делать, Олег? Ну, понятно, втянули. Что мы вот в данной ситуации должны делать? Что должна наша страна делать?
Что? Сирия будет разделена, там заберут...
Все, понятно, Олег, вы не слышите нас. Я вас умоляю, отвечайте на конкретно поставленный вопрос. У нас для того, чтобы анализировать ситуацию политическую, здесь в студии есть эксперт. Вот давайте ему это доверим. Огромное спасибо вам, конечно, что вы так внимательно следите за политическим раскладом и смотрите, кто, какая фигура на этой шахматной политической доске. Но вопрос поставлен конкретно. Как вы оцениваете, является ли Россия мирной страной? Или все-таки мы должны жестче отвечать на провокации Запада? Именно на этот вопрос мы хотим получить ответ. Пожалуйста, через 2 минуты буквально к вам вернемся.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов,
Елена Афонина,
и наш сегодняшний гость и эксперт, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. И тот вопрос, который мы адресуем нашей аудитории, является ли Россия мирной страной, или мы должны жестче отвечать на провокации Запада? Отправной точкой для этой дискуссии стало вчерашнее выступление Владимира Путина на сессии дискуссионного клуба «Валдай». В числе других заявлений прозвучало и следующее. Россия не собирается ни на кого нападать. Это мифы, которые используются в политических целях. Кстати, сегодня глава национальной разведки США сказал, что главная цель Владимира Путина состоит в том, что он хочет видеть Россию великой державой. Вот так.
Ну, не только это. Он сказал, нет никаких у нас вообще данных о том, что... И, кстати говоря, он сказал, что и Россия, и Китай таковыми являются. И в некоторых вопросах они обладают большими рычагами, чем Соединенные Штаты. И нет у Соединенных Штатов никаких реальных подтверждений, сказал глава национальной разведки Клэптон, что... Россия каким-то образом вообще вмешивается в дела Соединенных Штатов и тем более влияет на выборы.
Да, но давайте вспомним, что сейчас очень активно обсуждается, какой из двух кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки более миролюбиво настроен, ну скажем так, да, по отношению к России. Вот здесь, конечно же, все дают предпочтение Дональду Трампу, казалось бы, да, но журналисты, люди дотошные, и вспомнили, что в 2010 году нынешний кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, тогда, конечно, таковым она не была, она дала большое интервью Владимиру Познеру. В частности, она сказала и об отношениях России и США. Итак, внимание, Хиллари Клинтон, образца 2010 года.
Мы унаследовали много разных эмоций и исторического опыта. Мы были союзниками во Второй мировой войне. Мы были противниками во время Холодной войны. Сейчас мы живем в новой эре. Думаю, одно из главных изменений, которое не помешало бы обеим нашим странам, начать смотреть в будущее, а не оглядываться постоянно назад. Одно из опасений, которое я слышу от людей в России, что почему-то Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия была слабой. Большего заблуждения и представить невозможно. Наша цель — помочь усилению России. Мы видим в России с ее богатой культурой, ее невероятным интеллектуальным потенциалом, лидера 21 века. Нужно продолжать открытый и честный диалог, быть честными по поводу наших разногласий и найти способы совместной работы. И думаю, мы начали приближаться к этому уровню отношений.
Браво, Хиллари Клинтон, 2010 год. Так и хочется сказать, эх, если бы сегодня. Ну а что сегодня? Сейчас об этом мы спросим специального корреспондента «Комсомольской правды» в
В городе Нью-Йорке.
Нью-Йорке, да. Алексей Осипов с нами. Алексей, здравствуйте.
Леш, привет.
Да, здравствуйте. Берите уж больше. Все Соединенные Штаты Америки.
Нет, не один Нью-Йорк, да. Поэтому и была такая заминка у меня, потому что я хотела представить, думаю, во всех Соединенных Штатах, что ли, сказать.
Леш, ну как вот отреагировали? Была ли какая-то реакция на вчерашнем выступлении Путина, на вопросы, которые мы задавали, в том числе и американские эксперты, или так все по верхам?
Нет, безусловно, была, но стоит отметить, что Америка переживает, пожалуй, самый непростой период, не только в 2016-м, но и за последнюю пятилетку. Американцы, по всеобщему признанию, настолько устали от предвыборной кампании, от предвыборной гонки, что мечтали, чтобы 8 ноября наступило как можно скорее. Соответственно, когда счет идет на не только дни и часы, но еще и на оставшиеся голоса, риторика о СМИ в Соединенных Штатах Америки, также политические и партийно ангажированные, в общем, обращают внимание в первую очередь на то, что происходит на полях международных политических баталий. И поскольку свои проигрыши Америки признавать ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Ливане, ни на Ближнем Востоке не хочется за 8 лет нахождения Обамы в Белом доме, ни одной маломальской победы за пределами США одержано не было, то, конечно же, главным врагом выступает Россия, и, соответственно, любое движение воздуха, происходящее на территории Российской Федерации, по крайней мере, в аспекте политических разговоров, в Америке тут же берется на пику и обсуждается практически всеми.
Ну, что сказали по поводу вчерашнего путинского выступления?
По поводу путинского выступления четкий сигнал был получен в плане того, что Россия не собирается ни на кого нападать, но готова защитить свои границы, если такое нападение произойдет. И все отмечают еще один главный момент, ведь Америка находится в состоянии еще и лидерства, которым она, по крайней мере, считает или наделяет себя, целого блока, в который входит еще и совершенно далекая территориально, географически от Соединенных Штатов, Западная Европа. И американцы, включая и политологов, и экспертов, и журналистов, в некотором недоумении, почему и вдруг Россия, которая находится, в общем-то, в определенном гордом одиночестве, не создает никаких блоков и не организует никаких коалиций против Соединенных Штатов, вдруг должна рассматриваться в качестве главного врага Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией из Соединенных Штатов Америки был СОПКОР «Комсомольской правды» Алексей Осипов. И здесь мы переходим к еще одному вопросу, который, безусловно, нас интересует и занимает. Это то, каким образом сейчас выстраивается вот эта возможная коалиция между Россией и... А вот здесь я возьму паузу, потому что действительно, вот Алексей сказал, наглядно Россия не демонстрирует, что она единым фронтом, как вот Соединенные Штаты Америки, вместе с Европой поднимемся и пойдет сатрап под названием Россия. Да, примерно так это звучит. Потому что сегодня, вот смотрите, опять вот корпорация РАНД и далее Independent об этом заявила, сказали о том, что Россия, если будет конфликт с НАТО, сможет захватить прибалтийские страны за 36 часов, а не за 60, как было ранее.
Нафига они нам сдались-то, господи, эти
прибалтийские страны? По поводу единого фронта. У нас есть страны, на которые мы реально можем опереться?
Ну, давайте так будем рассуждать, что, скажем, Россия поддерживает ровные деловые отношения практически со всеми странами мира. Вот, и, наверное, если бы вот провести какой-то такой брифинг, что ли, или опрос, и задать этим странам, как они считают, рассматривают Россию, то, наверное, я думаю, что мы получили бы заведомо положительный результат того, что Россия не рассматривается как агрессивная страна или страна, генерирующая угрозы, тем более даже не угрозы, скажем, а опасения, что нас беспокоит, это международная стабильность, нас интересуют нормальные условия для жизни. То есть со стороны России мы не найдем таких свидетельств, даже если очень будем напрягаться. Вот.
Ой-ой-ой, не знаю, вот здесь я с вами поспорю по одной простой причине, что, например, вот мы сейчас говорим не о политическом истеблишменте стран, да, мы говорим о, ну, допустим, вот рядовых гражданах одной из европейских стран. В разговоре вдруг неожиданно я услышал: нет, к русским мы никаких претензий не имеем, но ведь вы Крым взяли себе. Понимаете, вот это является такой основной болевой точкой, которая стала, ну, я не знаю, как...
Ну, мозги-то промыты. Ну, но, давайте вспомним, менее... что Крым был подарен.
Нет, Андрей Михайлович, мы с вами можем бесконечно напоминать отдельным гражданам отдельных стран.
Москва взяла, в конце концов. За такие подарки, что спасибо, что ли, получили большое? На протяжении 3 поколений за такие подарки нужно быть лояльным, политически и военно.
Это все понятно, но это прозвучало как агрессия со стороны России для Европы, для Америки, для рядовых, я не знаю, там, американцев,
ну, потому
французов,
что промыты мозги, потому что они думали, что Крым всегда был украинским, а Россия взяла и оттяпала его.
Замечательно. В связи с этим возникает вопрос. Вот вы говорите о том, что нет агрессии по отношению к России, к нам довольно лояльно и дружелюбно настроены, ну, будем так говорить, народы этих стран, да? Это действительно так?
Я более чем уверен в этом. И вот то, что вы упомянули, скажем, терминология агрессия, она рождается, конечно, не на, скажем, уровне населения. Это, естественно, производится, скажем, структурами государственного аппарата и известно какого. В основном это притекает к нам из океана. И когда я проявлю настойчивость здесь, то есть к нам вряд ли может проявить претензии, ну, скажем, кто бы к нам, ну, любую страну, давайте возьмем там Европе, ну, например, Словения, да, мы к ней...
Да что вы, а Черногория к санкциям присоединилась сейчас, радостно побежав сзади всех остальных
стран. Это, конечно, очень прагматичный ход со стороны Подгорицы, столицы Черногории, да. Кто не знает, но с точки зрения морали вообще наших прежних отношений, это предательство. Вот, это не красит, не болгар, который себя ведут совершенно, не народ, там, кстати говоря, очень многие по-прежнему хорошо к нам относятся, а вот элита продажная совершенно, значит, новый сапог нашли и трется моськой вот об этот новый сапог, думая, что ей будет хорошо и тепло, черногорцы сюда же пошли. Сербы пока держатся, слава богу. Сказал президент Сербии, что мы ни при каких обстоятельствах не будем присоединяться к санкциям против России. Но я вас перебил.
Да, не-не-не, вы как раз, спасибо, что, скажем, как бы осветили эту сторону. То есть, действительно, понимаете, у нас между нами тремя нету противоречия. То есть, то, что вы говорите, это генерирует, скажем, ну, не хочется говорить слово элита, а нынешние правители большинства стран. Ну, не обижая, конечно, руководство Черногории, то есть, оно, безусловно, идет против интересов, так скажем, населения своего, там, и присоединения к НАТО, и принятие санкций. В равной мере это относится и к нынешнему украинскому руководству.
Простите, Бога ради, но войну начинает не народ. Войну начинают именно вот те, кто стоит у власти. Вот поэтому мы можем 1000 раз с вами говорить о том, что мы не имеем никаких претензий ни к американцам, ни к украинцам, ни к... Я здесь могу целый список перечислить, но войну начинаем не мы. Вот мы сейчас о чем
я
говорим.
Я понимаю вас, но давайте не будем забывать, что и люди, которые, скажем, вот мы их назовем так, скажем, нынешние правители, они тоже понимают, что есть пределы какие-то. То есть, скажем, они тоже оглядываются назад, и хотя, может быть, очень громко и очень, скажем, часто повторяют, так сказать, рефреном о том, что Россия является угрозой, они понимают, что их, за ними народ не пойдет. То есть, скажем, и если, скажем, дело дойдет до каких-то там, скажем, ну, перехода угроз в какую-то практическую деятельность, то в первую очередь коснется их. То есть они падут просто.
Не согласна.
Ну, Лен, подожди, Болгария... Украина там, пример, подождите. Болгария две мировых войны, значит, выступала противницей России, но не воевала против нас, потому что понимала, что люди не будут воевать против русских болгар.
Простой пример, можно я перебью вас?
Да, пожалуйста.
Простой пример — Грузия и известный господин Михаил Николаевич Саакашвили. Ну, вы видели, чем закончилась для него военная агрессия. То есть он сбежал из страны, так скажем.
Так он сегодня заявил, вот согласно, видимо, прокомментировал те события, о которых сказали в корпорации Rand Independent, что Россия собирается нападать на Прибалтику.
Ну, он, так сказать, известен своими комментариями, да, и жеванием галстуков и прочими, так сказать, побегами от русских самолетов.
Не, ну, я вот соглашусь с мнением коллеги о том, что он говорит, какие, скажем, мы цели преследуем, которые нам приписывают, там, скажем, нам навязывают стереотип борьбы за Прибалтику. То есть, а, собственно, в нашем понимании, ну, то есть у всех у нас и в России, Прибалтика, она ассоциируется в основном с летним отдыхом. Но никак с какими-то там стратегическими целями, что мы там хотим найти, там, скажем, или что мы там потеряли, грубо говоря. Поэтому понятно, что это искусственное формирование, его надо постоянно поддерживать, угу. подпитывать, так сказать, постоянно объявлять там о каких-то угрозах и так далее и тому подобное.
Но ведь объявляют же. Зачем они это делают? Сыпят и сыпят вот эту соль на незажившие раны холодной войны, так образно выражаясь. Вот правильно сказал Лавров, стратегическое терпение уже на пределе. Ну, сколько можно терпеть это хамство-то? Ну, что, дать им в морду, что ли, как-то, я не знаю, виртуально.
Вот здесь мы вновь давайте обратимся к нашим радиослушателям с тем же самым вопросом, должна ли Россия жестче отвечать на провокации Запада? Или Россия мирная страна, мы в домике, мы никого не трогаем и нас не трогайте. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И приходит сообщение на WhatsApp, зачитаю их через 2 минуты, а пока послушаем мнение Сергея. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. Всегда с уважением отношусь к вашему мнению, с интересом слушаю вашу программу.
Спасибо.
Вот считаю, что Россия, как государство, всегда выступает как мирный участник процесса. Неважно даже, какие мнения отдельных людей существуют. Вот. Но дело в том, что еще надо не сбрасывать со счетов, кто является лидером в государстве. Его позиция.
Вы говорите о лидере российского государства, а нашем
президенте? Да, конечно, или о лидере российского государства.
Понятно, понятно. Спасибо огромное. Давайте мы через 2 минуты обсудим следующий вопрос. Предлагаю сейчас его запомнить и ответ услышать чуть позже. А изменились ли правила игры? И, может быть, действительно, если изменились, то нашей стране нужно более активно отстаивать свою позицию и действовать жестче. Зачитаю сообщения, которые пришли с ответом на этот вопрос на WhatsApp.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Студия ведущая этой программы Андрей Баранов.
Ну, Елена Фойна, конечно.
И наш сегодняшний эксперт, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Олеченко. И в центре нашего внимания следующий вопрос. Должна ли Россия жестче отвечать на провокации Запада или Россия мирная страна? Но мне сразу хочется вспомнить песню «Но наш бронепоезд», вот честное слово. Да, зачитываю сообщение. Обещала нашим радиослушателям их зачитать в порядке поступления. Итак, может быть, мы не понимаем игру, пишет наш радиослушатель. В Штатах скоро выборы, может быть, они таким образом хотят кандидату помочь. Далее, мы, Россия, мирная страна. Мы просто юридически защищаем международные права и интересы нашей страны, и, конечно, странам НАТО это не нравится. Следующая миролюбивая политика Путина, надолго отказавшегося от бомбежек Алеппо, для американцев страшнее войны. Ведь теперь всему миру становится ясно, что атаки на школы и больницы – дело рук западной коалиции и вскормленных американцами террористов, пишет Дмитрий из Москвы. Ну, а вот человек, который явно голосовал на парламентских выборах за ЛДПР. Дайте Жириновскому чемоданчик, он быстро порядок наведет, пишет Павел из Ростова-на-Дону.
Жириновский придет, порядок наведет.
Наведет, да.
Да, Владимир, вот что такое.
Олег из Крыма. Скажу, что я думаю по этому поводу, пишет он. Скорее всего, америкосы изо всех сил пытаются стравить нас со всем миром и с отдельными странами. Это уже видно невооруженным взглядом. Теперь надоест. И терпеть надоело, и действовать нужно осторожно. Вот так вот. Сергей из Дортмунда. На мой взгляд, недопонимание на Западе у простых людей идет от односторонней информации. А документальных исторических фильмов, ну, например, на немецком языке, нет.
Сергею из Дортмунда порекомендую, ну, если он принимает российское телевидение, посмотрите сегодня, что сделали в Алеппо со школы. Обстреляли ее боевики из восточного Алеппо. Вот там конкретные результаты, конкретные. На грани фолова показаны, значит, жертвы, кровь, разрушение. В отличие от того фейка, который, значит, пришел из Идлиба двумя днями раньше. Якобы российская или сирийская авиация разбомбила школу. Постановка. Все выяснили.
Следующее сообщение. Россия, безусловно, мирная держава. Владимир Путин молодец. Надо показать кораблик, который гнобил как спаситель, и главный аргумент в битве за важный город Сирии.
Что, неужели ни одного нет такого мнения, что да, Россия кровожадная, значит, агрессор? Нет, да?
Нет. Ну вот еще более кровожадный Антон из Новосибирска написал, а не долбануть ли нам под Тбилиси, как предлагал Жириновский.
Нет, сейчас под Тбилиси не надо.
Нет, под Тбилиси совершенно ни к чему.
Абсолютно не надо.
Вот, кстати, тот вопрос, который мы хотели обсудить. Я прошу нашу радиоаудиторию сейчас отправлять сообщение на WhatsApp 8-967-200-9702. Ну, хорошо, давайте звонок один примем, а потом...
Виктор у нас в эфире. Здравствуйте, Виктор. Продолжим. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер. Виктор Снопов, Саратов.
Ага.
Я вот что хочу сказать. Как бы вот надо навести порядок в своем доме.
Так.
Это
всегда нужно наводить, да, причем постоянно убираться.
А потом уже как бы соседу сказать.
Два процесса не могут параллельно вести.
Ну, а вы в своем доме порядок наводите, но в гости-то ходите, наверное. Общаетесь с родственниками, друзьями, знакомыми.
Неправильная эта позиция, понимаете. Вот у меня у сына двоюродная сестра в Германии, двоюродный брат.
Так.
Что им делить между собой? Ничего они между собой делить не будут.
А при чем здесь это? Мы не совсем понимаем.
Ну, с родственниками так.
Нет, а при чем здесь...
Надо навести порядок в России, потому что, как помните, фильм
был... Минуточку, есть внешняя политика у государства, да? Что вообще отказаться от внешней политики? МИД сносим, Лаврова, значит, на пенсию.
Зачем? Не надо никого на пенсию.
А что?
Надо навести порядок в
России. А что, нельзя делать параллельно заводить
порядок? Ну, меньше воровали, скажем.
Так,
чтобы был порядок.
Понятно, порядок будет. Внешней политикой надо заниматься при этом?
Ну, и как делать?
Все ясно.
Спасибо большое. У меня просто к вам тоже вопрос. Вы когда дверь в свою квартиру открываете, на личную клетку выходите. Представьте, что там завалы мусора. Лен, вы их как, будет через них перешагивать или все-таки разбирать?
Нам женщина позвонила.
Да,
Анжелика. Наконец-то женщина. Здравствуйте, Анжелика.
Добрый
пожалуйста.
Вечер.
Да, добрый вечер. Вы знаете, я хотела бы высказать такую точку зрения, что, конечно, России на мировой политической арене надо гораздо выступать сильнее, мощнее. И, может быть, даже где-то пора уже показывать и зубы. Потому что то, что идет информационная война, это нам не делает плюсов России. Вот там кто-то из Германии писал о том, что люди действительно ничего не знают. У них мнение такое, которое там показывают. И, может быть, нам надо какую-то вот информационную войну на Запад, чтобы мы могли так же, как американцы, свою точку зрения на весь мир заявить.
Вчера об этом Путин об этом вчера сказал, нет у нас таких возможности, пока как CNN, BBC.
А подождите, может быть, нам идти другим путем? А давайте-ка мы сейчас представим себе картинку. Вот мы плюем на общественное мнение, на политическое. Вот, плюнули, да? И дальше что мы делаем? Вот можно себе это представить в нынешних условиях? Мы Южную Осетию, Абхазию, Донбасс, вот все те так называемые замороженные конфликты или конфликты в более-менее замороженном состоянии переводим в плоскость политических решений. Это территория России. Хотят, просятся, проводим референдум, вперед. Люди хотят, мы воссоединяемся с вышеназванными, будем так говорить, политическими объединениями. Вот можно представить себе это? Может быть, так надо действовать сейчас? Ведь, может быть, игра по другим правилам сейчас идет?
Ну, вы знаете, конечно, звучит так соблазнительно и вроде бы как бы и перспективно, но на самом деле тут есть некоторые аспекты. Дело в том, что, скажем, если мы такие проводим, условно говоря, предпринимаем такие действия, то мы тем самым демонстрируем, даем стереотип поведения всем остальным.
Ну, то есть, кому? Всем, ну кому, Владимир стран... Анатольевич, кому? Нас и так обвиняют во всем, чем угодно.
Я согласен с Владимиром Анатольевичем. Любые другие страны могут сказать, хорошо, значит, мы можем к себе присоединять куски того-то, куски сего-то. Сейчас Румыния и Молдавия. Проводим референдум, еще чего-то, до свидания. Условно говоря, вот тебе первый пример. Еще там кое-где Польша скажет, проводим референдум в Западной Белоруссии. Не в Белоруссии, в Гродно. Они там паспорта поляков нараздавали ого-го. А там много польского населения с польскими корнями. И замутят, может, не присоединят, но смута начнется. Потом, ты знаешь, можно как-то присоединить, но для этого нужно очень много денег. Очень много денег, свободных средств сейчас у нас, наверное, не слишком много на фоне кризиса и на фоне положения с ценами на сырье. Вот если бы мы смогли
разобрать... У нас желание есть, силёнок мало, что ли?
Вот ты знаешь, да, у нас у всех есть желание, да. Давайте выпьем за то, чтобы наши желания совпадали всегда с нашими возможностями.
Вы знаете, я здесь немножко не соглашусь насчет того, что вот такая формулировка там желания есть, а силёнок не хватает. Сил у нас достаточно. Я думаю, что и большинство населения согласилось бы там перетерпеть. Но я опять же повторюсь, Россию в мире воспринимает как олицетворение здравого смысла. И я думаю, что этим надо дорожить и надо этим беречь.
Согласен, соглашусь.
Вот, и, по-видимому, это больше всего и вызывает раздражение у наших, скажем, оппонентов или партнеров, назовем как-то. Потому что сколько не вкладывают деньги, Но все равно, скажем, авторитет России от этого не теряется, он остается прежним. Но простой пример, вот я вам приведу. Еще до событий, скажем, на Украине или до введения санкционного режима Россия настойчиво предлагала и Соединенным Штатам Америки, и Евросоюзу отказаться от визового режима. То есть свободный переезд граждан любых стран. Ни в какую не соглашается. Более того, вот скажем, мы тут упоминали прибалтов, прибалты сказали, что они ни за что не согласятся на это. В чем секрет? Секрет заключается в том, что, вот мы говорили с вами, люди смогут просто сами приехать, да и посмотреть. Им уже тогда пропаганда потеряет всякие под собой основания.
Да, очень многие украинцы, которые здесь сюда приезжают, оттуда говорят, бог мой, а нам совсем другое говорили. Ну, кроме Надежды
Савченко. А Надежда Савченко из ада вернулась.
Да, я второй раз вернулась живой из ада. А завтра читайте «Комсомольскую правду». Посмотрите, как она ходит по Красной площади и кушает в грузинском ресторане. Спокойно.
Заметьте, в грузинском, это при том, что у нас в Москве есть сеть украинских ресторанов. Да,
не пожалуйста. Вот, поэтому я думаю, что...
Прорекламировали.
Ага. Я думаю, что, скажем, нам надо продолжать, и я думаю, я уверен, продолжать в нашем и характере, и традиции внешней политики. Это последовательная, твердая и, скажем, ясная позиция. Вот самое главное, мы никогда не как бы начинаем действовать до тех пор, пока не объясним, что мы хотим. По всем вопросам, это включая и борьбу с международным терроризмом, касаясь и Сирии, и касаясь Украины. Ну, этот перечень можно продолжать и продолжать, но в чем, скажем, не решаются, скажем, наши оппоненты нам предъявлять какие-то претензии в том, что у нас нет позиции. У нас есть позиция.
Позиция есть, она аргументированная и логичная.
Да, ну вот у нас остается буквально минута, не успеваем мы выслушать, к сожалению, очередной телефонный звонок. Владимир Анатольевич, представим себе, что некие неприятности политического плана происходят внутри стран ОДКБ, вот внутри наших договоренностей. Мы как будем действовать? Вот представим себе события, схожие с украинскими. Мы будем вводить войска в эту страну, мы будем помогать легитимной власти.
Ох, Лена, это на полчаса разговор-то.
Да?
Это будет зависеть
серьезно,
от конкретной ситуации.
Да? Ну, хорошо, ладно. В таком случае зачитываю очередные сообщения, которые пришли на WhatsApp, и прощаемся с этой темой, но ненадолго. Итак, не надо войну, дайте правду в переводе, пишет нам Сергей из Дортмунда. Вот так вот. И Дмитрий из Эстонии. Вы и так захватываете нас все годы после независимости. Особенно страшные захваты, в кавычках, происходят на Рождество. Все гостиницы переполнены захватчиками. Даже немцам и местным не остается мест. Я за такие захваты.
Ну что ж, хорошо, смешно. Чувствую его рано сеанс вручала.
Спасибо большое и нашему эксперту. В студии был старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. Нашим радиослушателям с вами были Андрей Баранов
и Ирина Фонина.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.